Всех приветствую в подкасте «Какую пользу и преимущество дает ЗОЖ?». Хочу рассказать, насколько вообще игра стоит свеч. Знаю, что это как будто бы тривиальная тема, но уверен, что если вы прослушаете этот подкаст внимательно, то схватите для себя несколько важных инсайтов, которые сможете сразу применить к своей жизни и сделать ее немножко лучше. И для начала давайте разберемся, из чего состоит ЗОЖ. Я накидал некоторые такие заметки и выделил 6 основных аспектов. Они идут в порядке важности. То есть первый — это самый важный, а снизу — самый неважный. Итак, первый аспект — это питание и вода. Второй аспект — физическая активность. Третий — сон. Четвертый — управление стрессом. Пятый аспект — сокращение вредных привычек. И шестой аспект — это практики и нюансы. Такой немножко размытый аспект, в который входит и какая-нибудь гигиена, закаливание — или даже вот потребность в новизне, если у человека она не утоляется, то это тоже не очень хорошо, и это поднимает его уровень стресса, и там вообще много параллелей можно провести. Так вот, хотя я сказал, что питание, физическая активность, они стоят на вершине этой самой иерархии, для какого-то определенного конкретного человека здесь все может быть по-другому. Потому что если у вас, например, все относительно неплохо с питанием, то вряд ли для вас будет большой профит от того, что вы еще больше сконцентрируетесь на этом самом питании. Допустим, у вас питание неплохое, но отвратительный сон. Тогда для вас наибольшую ценность представляет именно работа со сном. То есть на деле это практическая ценность в каждого элемента ЗОЖ для каждого конкретного человека несет разное значение. И вот это важно понимать, потому что люди иногда как будто зазомбированы. Им сказали, что очень важно спать по расписанию. И сейчас вот те, кто ложились в 12, они тратят уйму усилий, чтобы ложиться в 11, но на деле они ничего от этого не получат. Лучше бы они подумали про свое питание или про любой другой аспект, который у них отстает. Вот это можно уже вынести. Я думаю, такой ключик будет. Кстати, скажу, что я записываюсь с первого дубля. У меня не будет каких-то там пост-редакторов. Я просто включил Telegram, включил запись микрофона и вот надиктовываю этот подкаст. На днях записывал лекцию, и у меня потребовало слишком что-то много дублей она. Меня это полностью выбесило. Сейчас я записываю с одного дубля, чтобы как-то расслабиться, потому что такой формат мне ближе. Имейте в виду, из-за этого могут быть всякие оговорки, меня могут отвлечь, войти в комнату супруга, позвонить на телефон и еще куда-нибудь. Ну, надеюсь, вы это потерпите. Итак, давайте разбираться теперь по пунктам, по каждому аспекту. Насколько игра стоит свеч, почему я выделил именно эти 6 аспектов, что они нам могут дать и так далее. Аспект номер 1 – это питание. И когда я говорю про здоровое питание, я всегда подразумеваю, что это питание, которое в большей степени основывается на принципах средиземноморской диеты, ну или флекситарианства, или разумной диеты, или дэш-диеты и так далее. Вообще, если вы немного углубитесь в тему питания, здорового питания, я имею в виду, то так или иначе вы будете встречать везде одну и ту же базу из вариаций средиземноморской диеты. То есть в основании пирамиды питания плотным массивом лежат растительные продукты вроде фруктов, овощей, злаков, ягод, орех, бобовых. Выше находятся морепродукты, а все остальные продукты находятся на самых верхних ступенях этой пирамиды. То есть продукты вроде молочки, яиц, мяса, каких-то десертов, они используются в таком вариации здорового питания реже всего и, соответственно, выше всего находятся в этой самой пирамиде. И вот пока в российском Ютубе, да и вообще всем остальном медийном пространстве разводят полемику о пользе тех или иных диет, вегетарианства, кето-диеты, сыроедения, весь ученый мир уже в курсе, какие способы питания наиболее благоприятны для здоровья по всем основным показателям. Однако об этом я и так немало пишу и говорю у себя на канале, в Телеграме, поэтому давайте вот вернемся к конве беседы, а именно поговорим про пользу такого питания. Так вот, многочисленные исследования наглядно показывают, что здоровое питание, еще раз, да, помним, что я подразумеваю под здоровым питанием, показывают, что здоровое питание значительно снижает, первое, общую смертность, второе, сердечно-сосудистые заболевания, и я напомню, что это основная причина смертности среди населения, то есть и ишемическая болезнь сердца, и инфаркт миокарда, и инсульт, Также здоровое питание значительно снижает различные метаболические нарушения, диабет второго типа, даже если у вас есть генетическая предрасположенность к этим заболеваниям. Также снижается и общая заболеваемость от рака, и смертность от рака. То есть даже если как-то так получилось, что у вас относительно неплохой рацион, и с вами случилась онкология, вы будете эти состояния переносить гораздо лучше и будете иметь больше шансов на том, чтобы уйти в ремиссию и чтобы ваш организм с этим лучше справился. Дальше. Здоровое питание помогает при нейродегенеративных и заболеваниях и когнитивных нарушениях. Здесь мы можем сказать про ослабление памяти и внимания, про болезнь Альцгеймера, деменцию и даже депрессию. Говорю даже депрессию, потому что она более распространена, чем все остальное, только что перечисленное. И вот для многих это просто вал, да? Но действительно, нормализация образа жизни и питания, они вообще должны стать, ну скажем так, первой линией при работе с депрессией. И разумеется, если вы практикуете здоровое питание, да и ЗОЖ в общем и целом, то и вероятности загрустить на пустом месте, вероятности загрустить и дойти до депрессии у вас будет гораздо меньше. И об этом есть устойчивые научные данные. На это уже можно опираться. Что мы там перечислили? Смертность, сердечно-сосудистые заболевания, метаболические нарушения, общая заболеваемость и смертность от рака, депрессию. Также здоровое питание помогает уменьшить симптомы и вообще прогрессирование воспалительных и аутоиммунных заболеваний, например, таких как ревматоидный артрит. И при этом не нужно думать, а подойдет или не подойдет. Условно говоря, если у человека нет супер каких-то патологий, здоровое питание, опять же, я напомню, на чем оно основывается, да, это принцип примерно средиземноморской диеты и похожий на нее диет. Так вот, оно безопасно для всех людей, в том числе и для пожилых, и для детей, и для беременных женщин. Вообще, если наука что-то разрешает беременным женщинам, это значит, можно вообще всем людям. Так вот, оно помогает поддерживать здоровье кишечника, в том числе и разнообразие микрофлоры, микробиоты, то есть бактерии, которые живут в кишечнике. И это, в свою очередь, также сильно сказывается на функциональности нашего иммунитета, на вероятности развития всевозможных аллергий, а опять же аутоиммунных заболеваний, что тоже интересно, на эту тему можно отдельный эфир провести, типа микрофлора и проблемы иммунитета и способы их решения. Ну, пока у меня нет такого плана, но вполне можно такое внести. То есть, если обобщить, здоровое питание – это мощный способ для увеличения качества и длительности нашей жизни, для улучшения когнитивных способностей, а также это способ, который поможет значительно снизить вероятность развития болезней или, по крайней мере, легче с ними справляться, если они все-таки возникнут. Я бы сказал, что здоровое питание – это то, что стоит практиковать всем и во всех случаях. То есть здесь можно категорично заявить, что здоровое питание действительно очень ценная штука, по эффективности его ничто не переплюнет. И если человек практикует здоровое питание, а другой не практикует, тот, кто практикует, всегда будет по всем фронтам в выигрыше. Но мы здесь, конечно, сильно зависли на питании и совсем не уделили внимания остальным аспектам, а я перечислил их 6 штук. И я попробую ускориться, но считаю вот это правильным, да, что мы основную часть времени уделили именно питанию, потому что, еще раз, питание находится у нас вверху иерархии, и это самый важный аспект. И чем более плоха ваша ситуация именно в плане питания, тем сильнее это отображается на качестве вашей жизни. Теперь давайте поговорим про физическую активность. Некоторые ее ставят, кстати, выше питания, с чем я не всегда согласен, но, ей-богу, это не та тема, на которую нужно вести спор. А что важнее, физическая активность или правильное питание? Зависит от того, в каких пропорциях оно у вас в жизни присутствует. Тем не менее, давайте тривиальные вещи по физической активности сразу отложим в сторону, что там физическая активность, она там дает физическое развитие, да, что вот вы будете посимпатичней, что будете поувереннее из-за того, что вы посимпатичней, что вы лучше там социализируетесь, хотя мне кажется, это не для всех очевидно, но действительно, когда вы лучше выглядите и лучше себя чувствуете, вам легче общаться с новыми людьми и заводить полезные контакты, и это уже в свою очередь, конечно, отражается на качестве вашей жизни, потому что вся жизнь – это социальное взаимодействие, чем раньше это понимаешь, тем лучше. Что еще к тривиальным вещам можно отнести? Что у вас гораздо меньше будет вероятности проблем с лишним весом, которые тянут за собой уже огромное количество других проблем и по здоровью, и опять же по той же социализации, что у вас будет гораздо лучшее состояние иммунитета и иммунных сил, если вы будете физически активны. Ну, как я и сказал, это все тривиальные вещи. Я бы сфокусировался на следующем. Что, наверное, интересно будет больше для молодых людей. Ну, мне почему-то так кажется, что это наиболее интересно будет для людей 15-35 лет, хотя, может быть, и нет, может, я ошибаюсь. Так вот, физическая активность, она значительно помогает, во-первых, снизить уровень стресса, она помогает улучшить концентрацию, внимание и работоспособность. То есть, если у вас, например, как и у меня, каждый день это какое-то небольшое сражение, из которого хорошо бы чаще выходить победителем, на которое нужны силы и энергии, на которое нужна мотивация и так далее, то без физической активности, достаточной в жизни, вы вряд ли с этим будете справляться. И напротив, если у вас будет физическая активность, это будет значимое подспорье по сравнению с теми, у кого этого нет. По факту на длинной дистанции выигрывает тот, кто лучше всего организовал свой образ жизни для своего движения. И если у вас с физической активностью все окей, то вы на один шаг ближе к тому, чтобы делать то, что вам действительно хочется и что вы считаете ценным. Немножко в лирику, да, ушли? Так вот, что еще нам дает физическая активность? Качество сна и общую продолжительность жизни. То есть также физическая активность удлиняет жизнь и улучшает качество сна. Про сон мы еще отдельно поговорим, но запомните этот тезис, потому что, на мой взгляд, это важно. И что еще супер важно, что физическая активность помогает защититься от депрессии и даже лечить ее в некоторых случаях в полтора раза эффективнее, чем антидепрессанты. И звучит, конечно, очень так громко, и это не значит, что всем, кому назначили антидепрессанты, нужно их в срочном порядке отменять и переходить просто на, там, не знаю, силовой тренинг. Это просто значит, что если вы выбрались уже из состояния, при котором вообще невозможно встать с кровати, потому что ни о чем, кроме суицида, вы думать не можете, то первое, на что вы должны направить ваше внимание и усилия, это тренировки, и желательно силовые тренировки. И это максимально быстро приведет вас в форму с наибольшей вероятностью успеха. Да и вообще физически активно, как? Физически двигаться для нас это естественно. Физическая активность для нас суперестественна, потому что мы с вами, как биологический вид, формировались под среду, где нужно выживать и быть для этого активным, а не сидеть 15 часов в день за столом в 20 квадратных метрах и весь день проводить на попе в одном положении. Это супер неестественно. У нас к этому даже зрение не адаптировано. Ведь для того, чтобы оно нормально работало, оно заточено, в принципе, под то, чтобы смотреть вдаль. И если вы ему этого не даете, не стоит удивляться, что даже если вы, скажем так, генетически одарены, у вас от природы хорошее зрение, постепенно при таком использовании оно будет садиться. И на этом, кстати, в принципе, основано множество этих гимнастик для глаз. Они как раз таки в основе своих практик и упражнений несут вот эти вот перемены дальности фокуса. То есть смотрим вперед, смотрим вдаль, поближе, подальше, поближе, подальше. Нашему зрению фактически необходимо, чтобы оно оставалось здоровым, часто смотреть вдаль. Поэтому смотреть в окошко иногда бывает очень даже полезно, не только чтобы привести мысли в порядок, но и для зрения. Но мы с вами говорим про физическую активность. Так вот, она супер для нас, естественно, и без физической нагрузки ваше тело, оно как бы просто существует. Оно не функционирует. Оно типа не умирает в моменте, но оно и не живет так, как оно могло бы жить. И вот о чем стоит подумать. Сложно выправить питание, если вы не проработаете сон. Это абсолютный факт. Потому что вы будете гораздо хуже контролировать свое пищевое поведение, чувство насыщения, если вы будете плохо спать. В свою очередь, физическая активность значительно помогает выровнять сон, который, в свою очередь, уже помогает выровнять питание. И это не значит, что вам нужно просто... Как сказать? Это не значит, что вы не можете просто выправить сон без физической активности. Вы это можете делать, но вам будет просто сложнее. То есть, в общем и целом, физическая активность, она вас балансирует, она заставляет ваш организм работать так, как задумано природой. Хорошо, себя нагружаем со стороны физики, начинаем лучше спать, нам становится легче принимать правильные решения в плане питания, и эта система начинает работать. Ну, давайте ускоряться еще больше, да, потому что и на физической активности я немало отвлекался, и перейдем к теме сна, тоже очень такая большая часть здорового образа жизни. И тезис про сон, который я повторяю абсолютно на любой лекции, где касаюсь сна, что сон – это главная и самая сильная восстанавливающая практика, которая при этом заложена в нас природой. Никаким способом, какой-то фишкой, лайфхаком, каким-то действием вы не компенсируете нехватку сна. Ограничивать себя во сне – это абсолютное кощунство. А тех, вот, кто популяризирует депривацию сна, я бы просто... Я бы наказал, скажем так. Я бы действительно привлекал за это к ответственности, потому что это очень плохая идея, очень неправильный взгляд на вещи. Так вот, сон, он в общем и целом улучшает вообще все, что вы делаете для здоровья, включая и тренинг, и питание. Он помогает вам контролировать питание. И тут, опять же, важно вспомнить про соотношение грелина и лептина, хотя не только про них. Потому что при недостатке сна вы будете переедать, а при хроническом недосыпе вы будете иметь лишний вес. И проблема будет не в том, что вы слабовольный, а в том, что вы не поставили себе режим сна по какой-либо причине. Может, потому что как раз-таки мало двигаетесь и не можете настроить режим сна. Также без нормального сна невозможно полноценная работа нашего иммунитета. Потому что во время сна происходит ремонт всевозможных клеточек, синтез определенных веществ, в том числе цитокинов, которые необходимы для иммунного ответа. При этом снижается уровень воспаления и стресса в организме, что тоже важно для работы иммунной системы. Многие очень часто болеют ОРВИ и гриппом именно по этой причине, потому что до поздной ночи или даже до утра сидят в своих телефонах, отключаются просто потому, что организм в изнемождении, уже не может дальше функционировать и засыпают. И потом просыпаются, идут на работу, на учебу, день повторяется, и вот в таком состоянии они живут. Это, конечно, ужас нашего века. Раньше этих проблем было гораздо меньше. Также сон важен для всего, что касается умственной деятельности, тонуса, продуктивности и нормальной памяти. Многие, вот как-то, особенно парни, молодые мужчины, они стремятся сократить количество сна. И это такая феерически фантастическая глупость, я даже не знаю, откуда она взялась. Она сама у людей в голове образуется, или им кто-то говорит, что я сплю 4 часа и 20 функционирую. Да как ты функционируешь 20 часов-то? Вопрос ведь не в количестве времени, сколько ты будешь не спать. Вопрос в том, насколько качественны эти часы будут. Вот я бы вообще с удовольствием спал и по 14 часов, если бы мне это гарантировало оставшиеся 10 часов на высокой пиковой производительности. И если бы у меня при этом было ясное сознание. Да я бы и 16 часов был бы согласен спать, отдать Богу сна, чтобы 8 часов быть в максимальном пиковом состоянии. Просто нигде не могу найти торговца, который мне позволит произвести такой обмен. Но я бы обменял. Поэтому думать о том, что нужно как-то сокращать количество сна, чтобы у тебя было больше времени, мне кажется, просто сам по себе это уход не туда. Вам нужно думать про то, как сделать продуктивное свое время наиболее продуктивным, чтобы вы лучше себя чувствовали. А ограничивать себе сон – это то же самое, что ограничивать себе воздух, да, чтобы лишний раз не тратить энергию на вдох и выдох. Ну, кажется, до такого уровня... Мягкое слово еще. Ладно, давайте так, идиотизма никто еще не дошел. Вот. Но хотя те люди, которые говорят про депривацию сна, они там где-то рядышком находятся. Так вот, есть очень много данных о связи сна со здоровьем сердечно-сосудистой системы. И я напомню, что это основная причина смертности. И они, вот эти положительные эффекты, они, как правило, вытекают из всего сказанного. То есть у нас нормальный сон, он помогает снижать уровень стресса, позволяет снижать уровень воспалительного фактора, оксидативного стресса, что, собственно говоря, и продлевает нам жизнь и снижает вероятность развития проблем по сердечно-сосудистой системе. И за это надо цепляться, и нужно об этом думать. Так вот, я кровожадно мало, конечно, рассказал про сон. Ну, давайте переключимся на управление стрессом, и я там эту тему еще, наверное, подзатрону. Когда говоришь про управление стрессом, то это звучит как-то слишком модно, чтобы быть чем-то существенным. Наверное, вы со мной согласитесь. Однако мы с вами никогда не были в таком месиве из информационной нагрузки, из внедрения цифровых технологий и неестественного образа жизни. Ну и в том числе того факта, что мы сейчас живем все чаще поодиночке, у нас очень замкнутый социальный круг, несмотря на то, что соцсети популярны как никогда. Мы очень замкнуты, одиноки, и для нашей психики, скажем так, это тоже вообще не ок. Потому что мы, конечно, существа социальные и созданы для того, чтобы существовать в стае. И именно в стае, такой достаточно ограниченной по количеству людей, мы наиболее эффективны, устойчивы к стрессу и можем выполнять то, чего хотим. Однако что? Вот в смысле сбился. Давайте к тезисам вернусь. Да, поэтому, хотя мы внешне как-то гораздо как будто более защищенные люди, чем когда-либо было, да, цивилизация нам дала много благ, у всех есть горячая вода, сейчас ни для кого не проблема пойти в магазин купить продукты, по крайней мере, первой необходимости. Источников стресса из-за информации и самой информации у нас стало тоже больше, чем когда-либо. То есть, с одной стороны, мы наиболее защищенные в каком-то плане, с другой стороны, у нас намного больше, чем когда-либо источников стресса. И о каких фактах тут можно побеседовать? О том, почему для нас стресс так плох. Ну, во-первых, всеми тривиальная история с повышением кортизола, адреналина, норадреналина. И последствием этого процесса, который является обычно, это болезнь сердца. Я имею в виду, если у нас стресс, это затяжная история. Разумеется, кратковременный стресс, он не подразумевает в себя какие-то риски для здоровья. Мы говорим про хронический стресс, в котором сейчас находится подавляющее число людей. И, кстати, здесь же у нас появляются и проблемы с иммунитетом, ведь вот такая реакция постоянного стресса может подавлять активность Т и Б лимфоцитов, снижая защитные свойства перед лицом инфекции, потому что мы постоянно находимся в стрессе. И здесь, когда мы говорим про подавление иммунитета, речь идет не только о возможности заразиться каким-то инфекционным заболеванием, но и о скорости восстановления и выздоровления. И это вот тут абсолютно один путь я только описал. Потому что стресс, он также может повышать уровень воспаления в организме, что вкупе с другими факторами может привести к некорректной работе самой иммунной системы и аутоиммунным проблемам. Это, опять же, совершенно доказанный факт. Также сам по себе стресс, он может привести к проблемам со сном, со всеми вытекающими. Опять же, которые связаны с питанием, с восстановлением, с иммунитетом и так далее. То есть это называется отрицательная обратная связь, когда проблема ухудшает саму себя. Дальше, сам по себе затяжной стресс увеличивает вероятность проблем с ЖКТ, повышает всевозможные спазмирования в области печени, желчных протоков, кишечника, желудка, провоцирует развитие рефлюксной болезни. Вообще пищеварительная система, надо сказать, очень завязана на нашем психологическом состоянии. Если мы пребываем в постоянном напряжении, это не может на ней не отразиться. Также стресс усугубляет течение и вероятности развития проблем с мозгом, с всевозможными головными болями, с мигренью. Это один из триггеров, кстати, для тех людей, у которых есть предрасположенность к мигрени, я имею в виду затяжной стресс. Затяжной стресс сам по себе снижает уровень половых гормонов, что у мужчин, что у женщин. И это еще одна причина о нем подумать. И тут, конечно, важно сделать какую-то ремарку, что стресс, он вообще-то мобилизует организм. Он нам не враг. То есть при кратковременном стрессе у нас все абсолютно ок. Организм собирает ресурсы, он там повышает гормон роста, он направляет все свои силы на решение какой-то проблемы, которая перед вами встала. Но при хроническом и постоянном стрессе тот же гормон роста, напротив, снижается, как и половые гормоны. Повышается уровень воспаления, нарушается сон. То есть, в общем, вся система теряет баланс. Это вот хорошо понимать, что если мы здесь переборщим, мы систему свою разбалансируем. Не знаю, насколько точно здесь слово «баланс», но мне кажется, оно неплохо отображает суть. И, кстати, один из главных способов контроля стресса – это физическая активность. Да, я ведь сказал, что про физическую активность еще сделаю отсылочку. Так вот, физическая активность, которую, как вы понимаете, полезна еще по целому ряду причин. Для контроля стресса также положительные социальные контакты будут очень хорошей идеей, то есть встречи с друзьями, совместное времяпрепровождение, прогулки, медитации для тех, кому заходит такой формат. И я думаю, и все. Это то, на чем стоит закончить, когда мы говорим про управление стрессом. То есть хотелось как-то обрисовать картинку, что стресс действительно существующая проблема, что с ней надо работать, что вы сейчас живете просто в такое время, когда решение не работать с ним не убирает проблему. Вы просто становитесь сознательно слепы к этой проблеме. Она на вас будет воздействовать, хотите вы того или нет. И за вами просто уже остается решение. Либо вы с этим работаете, либо пускаете на самотек. Ну что, на этой оптимистичной ноте давайте переходить к следующему пункту. Он у нас, сейчас я перемотаю тезисы и посмотрю, это сокращение вредных привычек. Я его давайте немного проскочу, что ли, потому что не хочу говорить какие-то банальности о вреде алкоголя, курения, сидячего образа жизни, переедания или избытка ультраобработанных продуктов. Думаю, из той информации, которую я дал, вы уже частично способны сами сделать вывод обо всех этих самых проблемах. Однако просто подчеркну, что это лишь пятый пункт нашей иерархии, то есть сокращение вредных привычек. Возможно, для многих это и будет хорошей отправной точкой, чтобы призадуматься о векторе своих действий, что, может быть, там какие-то есть серьезные проблемы с алкоголем или давние проблемы с курением. Но в общем и целом, мне кажется, к этому нужно переходить не в первую очередь. Ну и мы близимся к концу. У нас остались только практики и нюансы, которые я вынес такой в абстрактный шестой пункт. И сюда входит гигиена, закаливание, лечебные голодания, ну и так далее. То есть штука вроде гигиены требует от нас ежедневного внимания, да, то есть она у всех на автомате происходит, хотя и тут можно на самом деле переборщить, если постоянно мыться гелями для душа, мылами, можно просто убить защитные функции кожи, потом удивляться, почему она постоянно воспаляется, почему вы постоянно болеете и так далее. Окажется, что человек просто придерживается гигиены. Такой гигиены придерживаться не нужно, вот. Ну, в общем и целом, вот этот пункт номер 6 и вот все остальные вещи, там вроде лечебного голодания, закаливания и так далее, они являются некоторой, знаете, такой надстройкой над всем остальным ЗОЖ. То есть это не основа ЗОЖ. Основа ЗОЖ – это вот первые 5 пунктов, о которых я рассказывал. И, соответственно, к этим пунктам, вроде закаливания, лечебных голоданий, и что бы там еще ни придумали, обычно имеет смысл переходить, когда у вас со всем остальным уже относительно неплохо. Ну, потому что банально, если вы не тренированы, если у вас плохо с питанием, в общем и целом организм не, как сказать, не подготовленный, то очень странно будет приходить сразу к закаливанию, нырять в прорубь и ждать, что ваш организм на это нормально сработает, среагирует. Будет неправильно сразу уходить в какое-то длительное лечебное голодание и опять же ждать, ожидать, что все будет окей. Вместо того, чтобы, даже не так, знаете, просто к этому всему имеет смысл переходить, когда у вас уже неплохо налажены все остальные 5 пунктов. Как-то немножко здесь запнулся, но, как я сказал, пишусь с одного дубля. И вместо того, чтобы большинству людей верить в иллюзии о какой-нибудь супер волшебной практике, добавке, которая сделает из вас терминатора, лучше ставить себе базу. Уставить базу, фокусироваться на 5 основных аспектов, которые я выделил в той иерархии, в которой вы считаете сейчас наиболее актуально для вас. И, конечно, все эти практики полезны, их можно использовать даже когда у вас еще не все идеально, но основной упор нужно, опять же, делать на эту самую базу из 5 вещей. В общем, не теряйте леса за деревьями. И да, тут хотелось бы пару моментов, наверное, детализировать. Есть у меня такая потребность носить ясность вместо двусмысленности. Поэтому хочется остановиться отдельно на ЖКТ, потому что если мы возьмем здоровье ЖКТ и просто немножко подумаем, пищеварительная система есть у нас у всех. И страдает она сейчас также у всех от современного питания, от образа жизни, от того, что мы много стрессуем, практически не двигаемся, она страдает у всех. И на мой взгляд, это прямо отдельная большая задача, которую в иерархии важности я бы ставил где-то рядышком с питанием. Потому что если у вас питательные вещества нормально не усваиваются, то и здоровое питание, оно не будет нести всю свою пользу. Или оно вообще будет для вас недоступно из-за того, что у вас есть проблемы с ЖКТ. То есть вопрос здоровья ЖКТ, он также стоит достаточно высоко, но я не стал его отдельно в иерархию погружать. Вот такие вот у меня мысли. Хоть и в базовый пул здоровья ЖКТ не попало, тем не менее, оно очень важно. Ну что, давайте переходить к какому-то выводу. У меня тут накидано несколько тезисов, попробую их озвучить более-менее складно. Честно говоря, сложно указать на что-то одно касательно выгод и преимуществ, которые дает вам здоровый образ жизни. По факту ЗОЖ, он делает вашу жизнь, знаете, он делает ее нормальной, а не какой-то просто блеклой тенью, измученной, высосанной энергии до последнего этого, последней капли. И для молодых людей, там, до 35-45 лет, ЗОЖ это, я думаю, это про повышение продуктивности, это про выход на нормальный уровень когнитивных способностей, и чтобы они что-то успели сделать в это время. Это про психологический комфорт, про оптимальное состояние настроения, опять же, чтобы можно было как-то свою жизнь осознать и направить куда-то. Это про хороший тонус. Это не в последнюю очередь про привлекательность, про выносливость. И это в каком-то смысле даже про экономию, потому что ну, мало кому там в 20, 25, 30 лет, мало кто может себе позволить там какой-нибудь роскошный курорт на длительное время, где он будет восстанавливать свое здоровье, лечиться и так далее. И по факту зожить это в том числе и в каком-то смысле экономить, потому что ну, ты с меньшей вероятностью будешь болеть, с большей вероятностью будешь легко переносить заболевания, и это тоже хорошо. А вот для зрелых людей ЗОЖ – это в первую очередь про снижение риска развития всевозможных хронических болезней или, по крайней мере, их более мягкого протекания. То есть это то, на что вы можете рассчитывать. Это про замедление старения, про продление молодости. Это про вообще общее продление жизни. И про возможность достаточной активности. Ну, то есть чтобы у вас с возрастом не появились какие-то ограничения, которые вам не позволят жизнь воспринимать в полной ее красе. Конечно, это условное разделение. Сейчас есть очень, скажем так, продвинутая молодежь, которая уже лет в 20 думает о том, как они будут чувствовать себя в 40 и 60. И для них идея продления своей жизни и молодости, она тоже может быть привлекательна. Но я разделил так умозрительно. В общем, здоровый образ жизни, он нужен для длительной и, самое важное, для качественной жизни с максимальной отдачей. И вот именно поэтому оно того и стоит. Оно стоит и тех ресурсов, и временных затрат на его освоение. И неважно, сколько на самом деле это займет, если вы будете действовать планомерно. Ну, будете вы внедрять в течение 5 лет какие-то простенькие вещи в свой образ жизни. Это ведь все равно скажется на общей продолжительности жизни и будет постепенно увеличиваться качество. Ну и сейчас, наверное, самый лучший момент напомнить, что у меня открыта запись на курс «Фундамент здоровья», где мы с вами осваиваем ЗОЖ на практике. Вы получаете конкретные инструменты, больше понимания, больше информированности. У курса этого потрясающее погружение с обратной связью. Можно будет там общаться со мной на эфирах, задавать вопросы. На нем практически символичная цена, за которую можно записаться. Поэтому записывайтесь, описание и ссылку на регистрацию в этот курс вы можете найти в предыдущих сообщениях. Здоровье и самочувствие, оно во многом в ваших руках. Помните об этом и не складывайте свои лапки. С вами был Матвей Смирнов. Рад был записать для вас такой полуэкспромтный подкаст. До встречи!